Если говорить о взаимоотношениях с ЮНЕСКО на этот счет, переговоры, обсуждения продолжались достаточно долго. В самом начале этого года была устроена в Москве даже публичная дискуссия, где приезжал господин Франческо Мандарин, заместитель генерального директора ЮНЕСКО. Ближе к осени многократно стали раздаваться сообщения о том, что с ЮНЕСКО достигнуты все договоренности, получены все необходимые согласования и одобрения, хотя насторожило то, что каждый раз эти заявления звучали исключительно из уст организаторов установки этого памятника, включая министра культуры Владимира Мединского. И ни разу я не слышал и не видел подтверждения этого со стороны ЮНЕСКО. Более того, совсем недавно было опубликовано письмо Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, адресованное нашему новому представителю при ЮНЕСКО, с просьбой представить сведения об окончательном виде этого памятника, о окончательном проекте установки его на площади, из чего можно было сделать вывод, что если такие письма ЮНЕСКО присылают, значит, оно не имеет даже информации о том, как это будет в окончательном виде выглядеть, и поэтому странно было говорить о окончании дискуссии. Не менее странной мне представлялась публично высказываемая представителями российской Минкультуры позиция о том, что если нам из ЮНЕСКО не приходит никаких отрицательных отзывов или протестов, то мы, значит, как бы считаем, что дело сделано, и молчание есть знак согласия. Это очень странный способ ведения диалога с международной культурной организацией. Мне кажется, что ЮНЕСКО-то как раз является одной из организаций международных, которая весьма активно заинтересована поддерживать с нашей страной диалог по всем аспектам сохранения культурного наследия, объектов всемирного наследия в том числе. И вот этим сотрудничеством, особенно в нынешний момент времени, следует дорожить и делать его максимально конструктивным с обеих сторон. Не могу в данном случае сказать, что нашими представителями была занята верная позиция в отношениях с ЮНЕСКО. Видимо, делается попытка по принципу «победить или не судит» установить памятник, а разбирательства и объяснения могут потом продолжаться сколь угодно долго. Если ты хочешь поддерживать нормальный диалог с влиятельной и уважаемой международной организацией, тоже себя не ведут.
Я помню, что когда появились самые первые сообщения о том, что ЮНЕСКО очень настороженно относится к установке этого памятника на Боровицком холме, говорили о том, что он слишком высокий и что он перекроет вид и на Пашков дом, и будет служить какой-то нежелательной такой изобразительной доминантой по отношению к Кремлю, с другой стороны. Я посмотрела на этот памятник. Он действительно не 24 метра, как предполагалось изначально. Вот это вот значимая уступка.
Вы знаете, вообще вся история установки этого памятника мне представляется ярким проявлением крайнего неуважения и к Москве, и к объекту всемирного наследия, к Кремлю. Про ЮНЕСКО я уж не говорю. И даже, я бы сказал, к прообразу того скульптурного персонажа, который хотят подарить Москве. Я имею в виду, конечно, что это крайне странное явление сделать уже готовую статую, чтобы нам сейчас не говорили, что ее отливали заново. Я помню прекрасное интервью ее автора Салавата Щербакова, который еще несколько месяцев назад заявил, что статуя уже отлита и готова. И вот эту уже готовую статую перевозить, что называется, с места на место, условно, да, стараясь занять ей какую-нибудь площадь. Когда не вышла затея с Ленинскими горами, начали предлагаться другие адреса: Лубянская площадь, Москворецкая набережная, Боровицкая. Вот такое ощущение, что авторы, инициаторы этой идеи думают, что можно вот одну и ту же статую с одинаковым успехом поставить на любое место. Да? Обычно монументы проектируются все-таки с привязкой к местности, к окружающему городскому контексту. Здесь стояла задача вот поставить его хотя бы куда-нибудь. Выбрали ответственнейшую точку, то, что мы называем Боровицкой площадью, открытое пространство между двумя шедеврами, не побоюсь этого слова, архитектурного национального гения, между Кремлем, объектом всемирного наследия, и Пашковым домом, превосходным образцом возвышенного русского классицизма. Я удивляюсь, какими амбициями надо обладать, чтобы свое творение с таким упорством навязывать именно вот на эту точку в близкое соседство с этими шедеврами. Неужели организаторы думают, что оно вот им конгениально? Мне, я не художественный критик, я не буду рассказывать о художественных оценках, но мне оно вот конгениальным этим великим произведением русского искусства, каковым являются Кремль и дом Пашкова, оно не представляется ни в коей мере. С
Тем не менее, оно ставится именно вот так вот на открытое пространство, чтобы войти в открыточные панорамы, привычные нескольким поколениям россиян, чтобы в определенных ракурсах заслонять и башню Кремля, и фигурировать на фоне Пашкова дома при взгляде из Кремля. Это слишком смело и слишком агрессивное вторжение в эту вот среду. К сожалению, организаторы, когда с ними пытаешься вести полемику, сразу переводят ее на политические рельсы. Вот вы или против этого памятника, вообще памятника святому, или вы считаете, видимо, что он основал независимое украинское государство. Вот такие звучат аргументы в ответ, когда говоришь о том, что подобная вещь неуместна вот в этом конкретном историческом и архитектурном окружении. Кроме обсуждения, которое было инициировано Архнадзором однажды в Доме архитекторов, не было никогда такой общегородской дискуссии о том, как этот памятник вообще должен выглядеть, какая должна быть у него заложена идея, где именно он должен или может стоять. Все это, в том числе и место, было выбрано где-то за кулисами, в рамках каких-то закрытых конкурсов, которые проводило Российское военно-историческое общество.
Ну как же, Рвье говорит, что голосование это... проводилось в интернете,
ну,
и что
простите,
большинство
голосование,
москвичей...
Голосование в интернете – это несерьезная процедура для решения вопросов такого значения. Голосованиями в интернете подобные проблемы решать невозможно. Любое новое сооружение или памятник такого размера в близком соседстве с Кремлем должны проводиться экспертные обсуждения, должны проводиться моделирование на местности, как это может выглядеть. Простите, даже в Советском Союзе это делалось. Например, памятник Маяковскому на одноименной площади моделировали на месте, прикидывали силуэт, прикидывали наилучшим образом место, делали профиль этой статуи. Натуральную величину из фанеры, по-моему, и передвигая по площади этот макет, сохранились такие фотографии, вот смотрели, как лучше его расположить на этой площади, хотя по своим архитектурным качествам и по значению эта площадь далеко уступает в значении пространства возле Кремля. Там к этому делу подходили профессионально. Здесь мы видим, как на место уже привезли готовую статую и предлагают всем принять это за данность и аксиому. Так не работают в такой местности. Рядом с Кремлем.
Вы упомянули о контексте, и теперь выстраивается новый контекст. Дело в том, что неподалеку от этого князя Владимира стоит уже один памятник с воздетым к небу крестом. Это святителю Гермогену в Александровском саду. Не кажется ли вам, что выстраивается новая изобразительная линия, что значение этого места, этой территории московской, символическое значение теперь меняется?
Ну, знаете, толкование символических смыслов – это особая отрасль, скажем так, москвоведения. От появления православных крестов в этой местности, как вы понимаете, смысл ее не меняется, потому что Москва – это традиционный центр большой православной страны, один из, так сказать, фактически в последние 500 лет главный центр мирового православия. Дело не в этом. Если уж говорить о смыслах, то ну, вот то место, где поставлен этот монумент, у него историческая смысловая подоплека, ну, несколько иная. Да? Это место средокрестия путей, которое когда-то обусловило возникновение именно на этом месте населенного пункта, затем укрепление, из которого постепенно выросла столица могучего русского государства. Да, это место, так сказать, начала Москвы, средокрестия. Смыслы у него другие, да, мы получаем какофонию смысла. Как, такой же какофония была бы там, например, если бы поставили эту статую на Лубянской площади, как предлагали те же организаторы. Да, там и другие смыслы наложились. Это вот такая, вместо гармонии архитектурной и скульптурной в городе, мы увеличиваем какофонию, к сожалению. Это место наполнено другими смыслами. Не случайно мы же предлагали, опять же, в качестве дискуссии, которая не состоялась, к сожалению, потому что никому не интересно было, а может быть, никто и не мог ее продолжить на нормальном уровне. Мы предлагали, да, поставить на Воробьевых горах, но поскромнее, не на Бровке, а на склоне холма. Мы предлагали площадку возле храма Христа Спасителя. Вот там этой какофонии смыслов бы не было. Там все было... что в одном месте, что в другом, было бы очень логично. Возможно, есть иные точки, да, которые в Москве созданы природой и людьми, и природы и истории для подобного памятника. Но только не та, на которую его в конце концов сейчас установили. Проблема Москвы, это касается охраны ее архитектурного наследия и градостроительного. Проблема Москвы в том, что нет места, нет площадки общественной, экспертной, публичной, где можно обсуждать такие вопросы. Нет московского, например, аналогичного петербургскому совета по культурному наследию.
Его нет.
Куда можно было бы пригласить и скульптора, и организаторов, и послушать их, почему именно здесь. Почему именно так выглядит статуя? Какой образ в нее заложен? К сожалению, такой площадки нет, экспертной. Уж там принято как бы считать, что у нас по сравнению с временами прежнего градоначальства достигнут некий прогресс. Даже при Юрии Михайловиче Лужкове такая площадка была. И он сам туда ходил и в очень своеобразной манере, но принимал участие в диалоге, обосновывал те или иные градостроительные или архитектурные идеи.
А что после Лужкова эту структуру упразднили?
Ну, та структура, которая называлась ЭКОСом, где это все происходило, экспертно-консультативным советом при главном архитекторе, она постепенно естественной смертью умерла, а другой ничего подобного нет. И поэтому нет и обсуждений. Я понимаю, почему московскую мэрию это мало заботит, потому что чем меньше обсуждений, тем меньше и проблем. Вот так вот что-то где-то решили. Потом ведь проблема в том, что это вот остается на долгие времена, на десятилетия. То, возвращаясь к ЮНЕСКО, ну, конечно, невозможно отрицать то, что это сооружение будет оказывать влияние на восприятие объекта всемирного наследия под названием «Московский Кремль». Невозможно отрицать то, что в 90-м году, когда принималось решение о включении Московского Кремля в список объектов всемирного наследия, Боровицкая площадь при этом имела вполне определенный облик, на который не было никакого памятника. Это все как-то уже организаторами мероприятия подзабыто. Им почему-то кажется, видимо, что святость персонажа и то большое общественно-политическое значение, которое придается установке этого памятника, оно автоматически заранее снимает вопросы о его художественных качествах и о градостроительном контексте этого мероприятия. Это не так. Наоборот, отсутствие должных художественных качеств и неуважительное отношение к национальным святыням, которые я усматриваю, это мое личное, что называется, оценочное мнение, суждение. Неуважительное отношение к национальным святыням, агрессивное вторжение в их визуальную среду, оно, на мой взгляд, только способно негативно влиять на то значение, которое придается установке этого памятника. В таких ответственных точках это фактически точка номер один в городе, не считая, конечно, внутренней территории самого Кремля. Необходимо там не то что 7 раз отмерить, а 777. Я здесь не вижу и там двоекратного отмерения. Потому что вот было фактически две дискуссии с участием экспертов. Одно организовывало Роснадзор, о котором я сказал, другое организовывало, видимо, само ЮНЕСКО, когда приезжал в январе господин Бондарин, и внутри Пашкового дома была устроена небольшая дискуссия об этом с участием экспертов и общественности.
А вы там были?
Я там был, да.
Какова его позиция, если очень коротко?
Ну, в январе этого года, конечно, ЮНЕСКО не высказывало сходу окончательного вердикта, да, оно высказывало пожелания российской стороне о том, что необходимо не просто рассматривать вопрос о том, чтобы вот пустующее место занять неким скульптурным монументом. Речь шла о том, чтобы представить проект дизайна, как выражаются наши зарубежные коллеги, всего этого пространства, его осмысления, да, общественного пространства. На наш язык, на язык наших чиновников, разумеется, это было переведено нашим любимым словом «благоустройство». Отсюда появились вот все вот эти вот там спиральные лестницы, какие-то лавочки, стелы и прочие обзорные площадки. Не в благоустройстве дело, а именно в решении градостроительном, в архитектурном. Оно осталось недообсужденным или обсужденным где-то там за кулисами. На самом деле мне вот эти вечные апелляции к ЮНЕСКО как к какому-то заграничному культурному акуму, куда можно пожаловаться на собственное начальство, мне глубоко не симпатичны. Никогда никакой ЮНЕСКО не будет за нас охранять наше культурное наследие, защищать наши культурные ландшафты и облик наших городов. Мы должны научиться сами эти вопросы ставить, обсуждать и разрешать. ЮНЕСКО, оно может оказать какую-то методическую помощь, направить экспертов, там, не знаю, рассказать о том, как это делалось в разных странах в разные времена и что за этим следовало. Но ждать от него, что оно будет управлять нашим градостроительством, это, на мой взгляд, и глубоко неверно и наивно. Никто, кроме нас, не может и не должен охранять наше историческое наследие. И если мы не понимаем, что такое такт по отношению к историческому городу, не соизмеряем своих амбиций с ценностью того, что оставили нам наши великие предки, нам никакой ЮНЕСКО не поможет и не спасет.